Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Выборы губернатора Санкт-Петербурга в 1996 году, когда с отрывом почти в 2% Анатолия Собчака победил Владимир Яковлев, можно назвать историческими. Именно после этих выборов вся команда питерских, как их теперь и называют, переместилась в Москву, а Владимир Путин начал свое сверхскоростное восхождение к президентскому креслу. Сегодня мы в гостях у победителя тех выборов, экс-губернатора Санкт-Петербурга, а ныне президента Российского союза строителей Владимира Яковлева. Владимир Анатольевич, как получилось, что вы решили участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга? Ведь решение об этом принял другой заместитель Анатолия Собчака, вице-мэр Валерий Малышев. Да и вообще существует такая версия, что вас, своих заместителей, Анатолий Собчак специально собирал для того, чтобы вы все дали ему гарантии о своем неучастии в губернаторских выборах. Была такая встреча?
Не было. Я не помню, чтобы кто-то собирал. Я по-честному хочу сказать, что это были вообще самые демократичные выборы. Как нас не критиковали, но таких выборов больше не будет, и они не повторятся. Тогда не были отработаны различного рода технологии, так как сегодня есть. Если имеешь административный ресурс, то уже не о чем говорить, пройдет человек, что бы вы ни делали. Тогда такого, как видите, не получилось. Я никогда не собирался идти ни на какие выборы. У меня даже таких мыслей не было, потому что я понимал, я не раскрученный человек, меня знает много знает людей, но знает как специалиста. Много лет я проработал управляющим трестом, главным инженером жилищного объединения. Да еще представьте, человека со структуры, которую во все времена, вплоть до сегодняшнего, идя критикует, ЖКХ занимался вопросом, ну как тут идти еще на какие-то выборы. Ну а ситуация возникала, она помаленьку как бы подогревалась, подходила. Был период даже, когда Анатолий Александрович собирался идти, видимо, куда-то на повышение. Ну и мы как бы тоже это приветствовали. А где-то за полгода вдруг что-то изменилось, передумал. А на выборы в губернаторы хотел идти Валерий Иванович Малышев. И он участвовал при поддержке там определенных партий, движений. Он меня тоже спрашивал, как ты меня поддержишь? Я говорю, конечно, поддерживаю, тем более, что у меня почему-то начали как бы обостряться отношения с Анатолием Александровичем ни с того, ни с сего. Наступает, по-моему, февраль месяц. Валерий Иванович говорит, я передумал, я молодой, попозже. Ну, видимо, поговорили с ним, значит, он согласился. Я говорю, слушай, в порядке шутки сразу, тогда я даже не подумал, что я сказал. Ну, тогда я пойду. До выборов остается 3,5 или 4 месяца. Ситуация обострилась до такой степени, что мне все равно уходить. Ну, и решил, попробую поучаствовать. Вот поучаствовал. Получил огромнейший опыт, во-первых, взаимодействия со всеми кругами. По составу, по молодости, по структуре, с военными, правоохранителями. А это во многом помогло. Да помогали мне еще, честно говоря, больше всего сама выборная кампания Анатолия Александровича. Вот они все, что не делали, они делали в мою пользу. Выборы, это ж нужно собирать людей в залах. Значит, у нас рабочий штаб, все программировано. Мы в Невском районе арендуем кинозал, днем приходим, а там в это время сразу начинается ремонт. Так это ж еще лучше, на ступеньках кинотеатра. Говорит, вот видите, что такое происходит. Совсем легко. Поэтому раскрутиться за такой момент там с 3% до узнаваемости 70%. Вот такое произошло. А выборы, подчеркиваю, были все-таки демократичные. Я всегда говорил, если обратили внимание, я никогда не критиковал публично Анатолия Александровича. Не дело, когда кто-то последующий может коснуться его, будут точно таким же образом поливать. Поэтому как было, так оно и было, так я, в общем-то, и рассказываю. Если там никто не доставал, значит, я не реагировал, старался вообще не реагировать, потому что работы было много и не обращал внимания.
Вас называют единственным политиком, которому удалось дважды переиграть Владимира Путина. Первый раз на выборах 1996 года, когда вы победили его шефа Анатолия Собчака. Второй раз на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2000 году, когда Владимир Путин был вынужден отозвать Валентину Матвиенко из Петербурга. Вам Владимир Владимирович не стал мстить за эти свои поражения?
У нас с Владимиром Владимировичем всегда были рабочие, хорошие отношения. Но для того, чтобы ему идти на выборы президента, нужно было создавать тоже какой-то миф, какой-то образ, да как все. Ну и на самом деле он был помощником Собчака многие годы, очень уважительно к нему относился. И надо отдать должное, что и его семью все время поддерживал, пока семья не очень, видимо, остро стала его задевать и критиковать. Выстроены нормальные отношения, а и в первую избирательную кампанию, ну вы же видели, Путин практически не участвовал. Хоть он формально был главой штаба, а штаб-то кто возглавлял? Людмила Борисовна. Поэтому он спокойно проводил выборную кампанию, мы спокойно как бы расстались. А мало того, я предложил тогда, может, если желание есть, продолжить работу. Ну, он говорит, и тоже разумно поступил, что ситуация такая, что если мы будем, нас все время будет кто-то сталкивать, или тебя знают много, и меня знают, зачем это надо? Я согласился. Я тогда предложил, говорю, давай, может, мне стоит позвонить Павлу Павловичу Бородину? Позвони. Позвонил Павлу Павловичу. Тот говорит, слушай, я его хорошо тоже помню, давай поговорю с президентом, может быть, действительно туда к нам перейдет. Но там был такой процесс, то Чубайс возражал, то там еще какие-то нюансы были, Алексей Кудрин подключился. И таким образом Владимир Владимирович перешел в Москву.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня 90-е годы минувшего века вспоминает экс-губернатор Санкт-Петербурга, президент Российского союза строителей Владимир Яковлев. Владимир Анатольевич, а как президент Борис Ельцин отнесся к участию в губернаторских выборах вас и Анатолия Собчака? Если вспомнить комментарии журналистов и экспертов тех лет, то можно сделать вывод, что вас на выборах 1996 года активно поддерживал и московский мэр Юрий Лужков, и могущественнейший тогдашний начальник службы безопасности президента Российской Федерации Александр Коржаков. Президент Борис Ельцин уже тогда воспринимал Анатолия Собчака как некоего своего противника?
Объективно трудно на этот вопрос отвечать, но на самом деле, видимо, что-то изменилось. Раз было желание у Анатолия Александровича пойти на самый верх, не знаю, на какую там должность и куда, скорее всего, что-то прозвучало наверху, и, скорее всего, он решение принял вновь баллотироваться в Петербурге. А с Борисом Николаевичем я на эту тему не говорил. Борис Николаевич меня только мог знать на одном заседании, когда он был, по-моему, в госстрое, возглавлял, выступал по строительству в Кремле, и я выступал с критикой, что так нельзя организовывать строительство. Может быть, там он меня услышал, не услышал, но каких-то прямых отношений с Борисом Николаевичем у меня никогда не было. Естественно, когда избрали губернатором, первый же день утром он мне прозвонил сразу, я еще в машину не пересел даже, меня нашла охрана. И попросила поговорить с Борисом Николаевичем. Поздравил, а я его поблагодарил. Вот и все коротко. Ну и затем уже как бы встречи, связанные с непосредственным развитием города. Такие встречи были, если помните, я хорошо просмотрел протокол, договор Татарстана и Башкортостана с Борисом Николаевичем. Я говорю, мы субъект, чем мы хуже отличаемся? Почему мы отличаемся? Питер надо развивать. От того, как Питер развивается, мир наблюдает многое через Питер. И совсем по-другому относится к государству. В итоге договорились, мы подготовили проект договора, и мы его подписали. Борис Николаевич приехал сюда, мы в Эрмитаже, в Георгиевском зале, в присутствии большого количества журналистов, подписали этот договор, который, в принципе, для города ничего особого не дал, но, тем не менее, статус немножко повысил, отношение изменилось, и можно было бы уже ссылаться, что вот у нас есть такой договор, уважаемые министры, вы все-таки обратите внимание, хотя там цифр никаких нет, но право моральное, политическое, мы все-таки имеем с вас что-то потребовать. Но, тем не менее, знаете, что Петербург все время был городом-донором, всегда он жил за счет своих средств. Федеральные объекты, Эрмитаж, Русский музей, университеты, они финансировались через центральные органы. Тем не менее, мы, как город, практически первое время там ничего не получали и не могли получить. Я это же прекрасно понимал, нужно было зарабатывать. Но если даже интересная такая ситуация, я когда шел на выборную кампанию, в выборной кампании первый раз один из пунктов было привести в город не менее 1 миллиарда долларов инвестиций. Смешно, конечно, эта цифра. Вот сейчас над ней можно посмеяться, что такое миллиард там, долларов для Питера. Но тогда это казалось, это такие огромные деньги. И никто не верил, что можно привести. Через там 2-3 года мы эту цифру просто перешагнули. Чуть-чуть почистили город, немножко создали транспортных условий, и уже сразу по-другому пошла оценка. Важно, что начали замечать, что происходят какие-то движения, преобразования. Смотрите, когда мы сделали там Ушаковскую развязку, это сразу разгрузило большой участок целого большого района. Сделали набережную Смольного, совсем по-другому заиграло, а то в центре какой-то такой собачий пляж, берег не благоустроенный, не сделанный. Да сейчас уже многие те, кто вырос в поколение после 90-х, середины 90-х, они этого не помнят, считают, что так, в общем-то, и было. Ну, и, может быть, даже и хорошо, что есть вспоминать уже что-то такое доброе, хорошее, и забывать что было плохого.
А в каком состоянии вы застали мэрию, городской бюджет, после того, как стали принимать дела в качестве губернатора Санкт-Петербурга? Известно, что ваши заместители, вице-губернаторы Вячеслав Щербаков и Игорь Артемьев, настаивали на создании специальной комиссии для проведения финансовой ревизии деятельности администрации Анатолия Собчака. Причем собственные его предвыборные распоряжения, собранные в толстую папку, были переданы в прокуратуру, налоговую полицию и Федеральную службу безопасности для особого расследования. Бюджетные деньги накануне выборов Анатолий Собчак выделял кому попало – Фонду национальных культур, дирекции пасхального фестиваля, месячнику европейской культуры и так далее. Какова была ситуация?
Видимо, все было направлено на то, чтобы выиграть выборы любым путем. Много давалось различного рода обещаний, расходовали средства не по прямому, допустим, назначению. Бюджет мы получили к сентябрю месяца практически полупустой, а готовить надо город к зиме. Почему возникла тогда ситуация? В сентябре, в октябре, по-моему, еще не было снега, но прохладно было. Профсоюзы собрали митинг на Дворцовой, КПРФ, в связи с тем, что я повысил резко тарифы на 40% на ЖКХ. Мне Борис Николаевич названивает: ты что творишь? Как можно? Тебя ж размажут. Я отвечаю: Борис Николаевич, из бюджета подбросьте денег. Он: каких денег? У нас ничего. Ну, так как выходить? Я город заморозить не могу. На площади народ собрался, все митингуют, кричат, мне рассказывают. А меня не пригласили на площадь. Ясно, могут приглашать, могут не приглашать. Я говорю: нет, я поеду на площадь. Мне представители наших служб говорят: Владимир Владимирович, нельзя, там неизвестно, что получится. Народ настроен резко. Я говорю: не, ребята, если я буду пугаться, тогда мне вообще никуда не пройти. Я сказал, что вы что не делаете, я все равно поеду. Единственное, меня попросили бронежилет этот, слабенький, под куртку, потому что, помню, холодновато было одеть. Я согласился. Интересная такая была ситуация. Кричат, все кричат: долой, отозвать, там прочее. А Макаров возглавлял профсоюзы. Я сзади подошел, они никто не видит, постучал: слушайте, а мне-то слово дайте. Все на меня с такими глазами, я к микрофону. Свист стоит, там кричат. А у меня микрофон. И я в этот микрофон кричу. Я не помню, что я кричал. Последнюю фразу хорошо запомнил. Раз избрали, терпите, капитан есть, значит, корабль идет. Не будет, все потом. Вот эту фразу я помню. Остальное даже не помню, что я кричал. Потому что там нужно было просто кричать. И через 5 минут люди стали помаленьку с площади уходить. Такие эпизоды по жизни интересные. Так что с бюджетом было плохо, крайне плохо.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня 90-е годы минувшего века вспоминает экс-губернатор Санкт-Петербурга, президент Российского союза строителей Владимир Яковлев. Владимир Анатольевич, в конце 90-х, начале 2000-х в Петербурге, названном криминальной столицей России, громкие убийства происходили чуть ли не каждый день. За годы вашего губернаторства были убиты Михаил Маневич, Галина Старовойтова, Петр Филиппов, Виктор Новоселов, Дмитрий Варваин. Список можно продолжить. Как вы это можете объяснить? В чем была причина?
Это нормальный, в кавычках, передел собственности. Нецивилизованный. При отсутствии многих правил, законов, и тем более на конец 80-х, начало 90-х, просто распустили народ, не подготовив его никем, ничем, не создав условия. А помните, кооперативы приняли решение: создавайте кооперативы на своих производствах. Что это значит? Работает цех на своем производстве, кто-то умный создает кооператив и продукцию продает через этот кооператив. Ушлые, молодые ребята появились, с удовольствием за такую работу брались, зарабатывали деньги, потом их надо было куда-то вкладывать. Ага, имущество-то совсем по дешевке. Ну-ка, давай собираем, там придумали вот эти ваучеры, набирали, никто не знал, куда их запихать, что с ними делать. А некоторые все осознали, поняли. Скупали, другим это не понравилось, надо что-то делить. Делить не хотели, значит, надо, скорее всего, убрать. Но могу сказать, что в Москве, в Татарстане, в других городах не менее было случаев и убийств, и грабежей, и прочее. Но Петербург так решили, и могу сказать, кто решил. Борис Березовский, а можно спросить об этом Невзорова, который присутствовал у Бориса Березовского на этих разговорах, что давайте мы отвлечем внимание от Чечни, отвлечем внимание от других, давайте мы Питер прославим, сделаем его криминальным. И вот начали. Каждый репортаж, то ли Москва по центральной, то ли Я пытался вначале объяснять. Собирал статистику и показывал. Смотрите, сколько случаев там-то, там-то и там-то. А в Питере-то меньше. Кого это интересовало? Никого, потому что это была целенаправленная кампания. Но в итоге, если помните, я согласился, и даже фильмы поставили при моей поддержке. Владимир Владимирович Бортко, я помогал ставить этот фильм «Бандитский Петербург». Название это было совсем другое, этого фильма. Но для того, чтобы о Питере как о криминальной столице говорили, для того, чтобы поднять авторитет фильма, чтобы заинтересовать, попросили они меня, Владимир Владимирович, но все равно криминальная столица, все равно, говорю, слушай, ну давайте мы назовем «Бандитский Петербург». Я говорю, слушай, «Бандитский Петербург», а в титрах написано «При поддержке губернатора Санкт-Петербурга», значит, по финансированию фильм создавался. Я присутствовал на съемках, на многих, участвовал в разговорах, и когда композитор Корнелюк написал музыку и слова, появились, ну слушайте, ну просто... Закачайся, какой получился и фильм, музыка и слова. Ну и в итоге, я говорю, слушайте, ну, выходит, тогда я главный в Питере мафиози, раз так все раскручено. Ну и потом, если помните, все опять пошло вниз. То есть требовалась какая-то ситуация от Москвы, от себя что-то отвлечь, а Борис Березовский как раз в этом плане всегда был такой человек, быстро принимающий решения. Тем более, что с Гусинским руководили всей телевизионной основной сетью. Даже интересно было, как-то Гусинский говорит, хочешь, говорит, посмотреть, как Борис Николаевич вот сейчас говорит одно, а сейчас мы ему прозвоним, скажем, что это нельзя говорить, начнет говорить по-другому. Даже вот такие как бы случаи могли происходить. Это значит, что люди чувствовали себя совсем безнаказанно, люди чувствовали себя, что могут манипулировать любой властью, могут манипулировать президентом. Они, видимо, надеялись так, что и с Владимиром Владимировичем получится. Давай-ка мы его продвинем, протолкнем, а потом подумаешь, он будет все выполнять. Не получилось такого. И потому, что он действительно набрал опыт, много поработал, хорошо знал ситуацию, понимал. И действовал, осознанно принимал решения. И осознанно при поддержке правоохранительных органов тогда и с олигархами сразу разобрались. Иначе, если бы не разобрались сразу, это был бы по многим направлениям раскол. Все смелые были, все могли делать все, что хотели, а все, да и продолжают вывозить, и много денег вывозят. Из страны каждый год такие деньги, там до 100 миллиардов долларов в год, 60-70 ежегодно на протяжении двух десятков лет. А мы пытаемся привлекать инвестиции оттуда под проценты. Нам часто же иностранные компании говорят, ребята, вы свои-то используете, зачем вы все отсюда вывозите и создаете прецеденты?
Этот процесс остановить было невозможно?
Остановить вообще сложно этот процесс. Если вы заставите, чтобы деньги здесь оставались, вспомните, сколько решений и указов принималось, верните деньги сюда, в Россию, мы вас простим, и там... Но кто? Кто может поверить? Это как первая амнистия была. Не успели объявить, что все будет нормально, вдруг следом выступает один высокопоставленных людей. Ничего, вот когда деньги придут, мы потом проверим, каким путем они заработали эти деньги. Если это не убийство, если это там... Ну, тогда все нормально. Слушайте, криминал на криминале сидел, и проверить одно с другим, это ж нужно проводить целые разборки, суды, иначе ты не докажешь, иначе можно говорить, а вот этот вот сделал то-то, то-то и то-то, без доказательств. Поэтому, ну, конечно, никто не верит. То же самое и сейчас. Возврат идет, если он идет, то он идет с большим трудом, тяжело, все упирается только в доверие. Ну, вот как сейчас, создали там более 1000 банков, допустим. Ну, ребята, примите тогда решение, нормальное, правильное. Какие банки с какими активами должны жить? Ну, люди же вкладывают деньги. Ну, слушайте, ну, банк, допустим, Москвы, 17 миллиардов дали возможность вначале Бородину уехать, потом объявили, кто он такой, а денег-то нет. А посмотрите, сколько банков за последнее время. Было 1000, на прошлый год 800 оставалось. Но если нужно их довести до какого-то количества, ну, скажите предприятиям, организациям, гражданам, просто скажите, не вкладывайте в эти банки деньги. Понятно, что впрямую так сказать нельзя, значит, берут на себя ответственность. Разговоров разных очень много, но сам принцип. Должна быть система, по которой люди уверены, что они вкладывают в этот банк, в это производство, с тем расчетом, чтобы заработать, а не с тем расчетом, чтобы потерять.
Владимир Анатольевич, смерть Анатолия Собчака вызвала большой резонанс в России. В ваш адрес раздавались самые разнообразные обвинения, а Людмила Нарусова потребовала, чтобы вы вообще не являлись на его похороны. Что можете сегодня ответить обвинителям?
Могу сказать, что к этим делам я никакого отношения не имел, не имею, не хочу иметь. А то, что Людмила Борисовна эмоционально выражала свои мнения и не один раз публично выступала с различными оскорблениями. Ну, женщина, женщине надо простить просто эти вещи. Действительно, она любила своего мужа. Действительно, она переживала за то, что не получилось так, как хотели. Горечь, злость, злоба накапливалась, и она на ком-то должна была срывать. Никакой претензии, никакой обиды к ней нет. Совсем недавно мы на одном из мероприятий в Москве встречались, даже и обнялись. Поэтому, слушайте, время прошло, а время лечит. Тот период, конечно, он был немножко такой жестковатый, тем более там любому стоило обидчивому, озлобленному подбросить какую-то формулу, фразу, сказать, что негодяй такой-то сделал так-то и так-то. Поверьте, если ко мне кто-то мог обратиться из правоохранительных органов, допустим, подтвердить что-то, я ничего не мог не подтвердить, потому что не участвовал ни в одном из этих процессов. Не участвовал.
Один из бизнесменов, входивших в окружение Владимира Путина в 90-х годах, Максим Фридзон, в интервью «Радио Свобода» рассказал, что после продажи активов морского порта Санкт-Петербурга эта группа людей, в частности бизнесмены Илья Трабер, Александр Дюков, Дмитрий Скигин и другие, получили огромные деньги и практически, цитирую, «такое мощное вбрасывание, как продажа порта, очень сильно подкинуло всю эту команду наверх с точки зрения независимости». Конец. Цитаты. Это так, Владимир Анатольевич?
Железная дорога, порт, вообще такие коммуникационные объекты, они всегда привлекали внимание. Конечно, началось все с простого. Намыли территорию в районе порта, а как раз Трабер. Намыли территорию, надо было как-то закрепиться. Решение такое было принято, закрепили. Дальше появилась территория лесного порта, по которому не знали, что делать те власти, которые управляли портом. Министерство транспорта не знало, куда пойти, или знало, но действовало по поддержке там определенных лиц. Рыбный порт таким же образом занимались. Ну и в основном, конечно, это терминал контейнерный, там прочие большие перевозки и пассажирские. Поскольку пассажирский тоже занимал порту, вы знаете, на грузовом причале определенное как бы время. Конечно, было все непросто, но была доля городская порту, и мы старались ее держать. Если бы у нас этого не было, и мы не управляли, не уходили в совет директоров, наверное, совсем по-другому вообще многие вопросы решались. В начале 90-х, и особенно в мое время, были разговоры, и Министерство транспорта даже вообще выходило с предложением, что вообще порт не нужен Питеру такой. Вообще его нужно закрыть, Лугу открываем, там расширяем за Кронштадтом, и все будет нормально. Я категорически воспротивился, говорил, что мы заинтересованы, поэтому мы сделали подъезды к порту, расширили транспортные развязки в районе авто для того, чтобы быстрее разгрузиться, и западный скоростной диаметр под это как бы делался, и кольцевая дорога под это делалась. Если порт там перерабатывал, по-моему, то ли 7 миллионов тонн грузов, я уезжал, перерабатывали порядка 70 миллионов тонн грузов. В то же время я тоже понимаю, если на будущее говорить, конечно, было бы здорово, если бы этот порт можно было бы использовать в каких-то других целях. Ну, возьмите, там в Америке, допустим, Бостон недалеко находится, вроде там в 2 часах езды от Нью-Йорка. Был когда-то огромнейший морской порт, но водоизмещением суда изменились, глубины стали не те. Приняли решение, сделали развлекательную зону с яхт-клубами, там с прочими делами. Все цветет, город опять стал жить. И город не маленький, там несколько миллионов человек проживает. По генеральному плану сейчас я знаю, что есть перспектива развития этого порта, и слава богу, что она есть. Но на будущее, конечно, надо пересчитывать. Единственный канал, его нужно все время поддерживать в состоянии. Траты большие там идут. Много таких вопросов, связанных с транспортными издержками и прочее. Хотя лучшего места вообще для дислокации грузов, наверное, тоже не найдешь. Вот представьте разговор там тоже в это же время. Давайте вокзалы перенесем там, на окраины вынесем. Да, смысл этого вокзала заключается в том, чтобы он был ближе к центру. Он тогда становится привлекательным. Так что много таких вещей, которые нужно решать. Но для всех таких вещей нужно время.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах прошлого века с нами делился экс-губернатор Санкт-Петербурга, президент Российского союза строителей Владимир Яковлев. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Мы приехали позапрошлым летом, увидели вымирающую деревню. Она была вся бурьяном заросшая и яблоками засыпанным. Походили, посмотрели, и стало деревню жалко. здесь одинокие бабушки, дедушки доживают свое, и деревни бы там, не знаю, года через 2-3 бы не стало.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» жители деревни Соломина Кировской области.
90 лет старуха, и ты послала ко мне корреспондентов песни петь. Как хоть тебе не стыдно?
Привыкнуть надо было, да, дотронуться до козы, а еще тем более научиться доить. Никто не учил, пришлось самой там что-то подергать, что-то там потекло.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.